продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». В ближайшие полчаса поговорим о Байкале, если есть об озере Байкал. Если есть вопросы, пожалуйста, телеграм-канал, WhatsApp 968-766-3311, телефон прямого эфира 8-495-95-95-912. ВКонтакте, в общем, Рутюб, пожалуйста, присоединяйтесь к разговору. Есть повод, ну и вообще, в принципе, почему бы не поговорить о чем-то величном, красивом и очень важном для, не только для нашей страны, но и для всего мира. Что касается повода, то будет создан федеральный проект в России по развитию туризма на Байкале. Зампредседателя правительства, вице-премьер Виктория Абрамченко, утвердила перечень поручений правительственной комиссии по охране озера Байкал. В ходе заседания комиссии обсуждались меры по защите озера от антропогенного воздействия, вопросы строительства и реконструкции очистных сооружений, а также развитие туризма на байкальской природной территории. И почему это происходит? Дело в том, что Байкал и вообще экотуризм на Байкале, и вот это направление байкальское, входит в число 10 самых популярных направлений для отдыха в России. В 2021 году в федеральных заповедниках, заказниках, нацпарках России побывали более 10 миллионов человек. Это 10% от всего турпотока в стране. В общем, об озере Байкал, о том, что знаем и чего не знаем, поговорим с руководителем проекта «Сохраним Байкал». Максим Токарев с нами на прямой связи. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, мой любимый вопрос. Да, мой любимый вопрос. Чего мы не знаем о Байкале?
На самом деле, скорее всего, какой возраст озера Байкал? Точно не знаем. Есть приблизительные цифры, там 20-25 миллионов лет, а сколько на самом деле неизвестно. И что на самом деле, что какая жизнь, какой мир царит у нас уже на дне Байкала, тоже пока мало кто исследовал. То есть были запуски миров на Байкале, но они определенные точки оплыли, а так на самом деле по-хорошему здесь еще изучать озеро.
У нас видеотрансляция включена, и вы вышли по видеосвязи. Спасибо вам за это, за то, что нашли возможность. Где вы находитесь? Что за природные пейзажи на фоне?
Я сейчас нахожусь на территории особо охраняемой. Это в Прибайкальском районе. Мы проводим Байкальскую береговую службу. Вот я могу включить чуть-чуть другой курс. Вот. Это у нас вот как бы такая территория. На самом деле я просто нашел самое укромное место, где сейчас не шумно, потому что Байкал сейчас как раз в самом там стадии ветрено. И работаем уже с 1 августа, занимаемся экологическим просвещением, облагораживанием, уборкой, потому что по-хорошему есть территории, которые, к сожалению, не готовы к туристическому сезону. Это очень удручает. То есть мы видим, стоят, допустим, мусорные баки, но, к сожалению, не полностью все переполнены. То есть здесь нужно прямо хорошая мотивация, не хорошая работа местного подрядчика, просто чтобы вывозился своевременно и площадки для туриста были подготовлены. Это уже работа рекреационной тоже туриста.
Слушайте, ну, во-первых, круто, что есть интернет, да, и можно выйти вот в прямой эфир прямо с берега Байкала. А вот и здесь мы сталкиваемся как бы с проблемой, да. С одной стороны, мы говорим об охране этого великого озера, да. С другой стороны, мы говорим о том, что, наверное, было бы неплохо, чтобы туристический поток увеличивался, но с 18-й выходит, что увеличивающийся туристический поток влечет за собой перечень проблем, которые требуют тоже разрешения. И самое там очевидное и понятное из них, вы уже сказали, это вывоз мусора, например, да? Что туристы мусорят там?
Большинство туристов даже спрашивают, куда нести отходы. То есть это 99% спрашивают, и мы начинаем рассказывать о том, что есть определенные повороты, если где-нибудь вы заехали, либо... То есть установлены урны, но эти урны, они, к сожалению, пока, по крайней мере, что я вот сейчас видел в последнее время, они пока как бы не убраны. Может быть, мы приехали, а на следующий день подрядчик вывез это все. Вот, пока не знаем. На днях проверим, съездим, как раз тоже проконтролируем. Туристы, часть туристов, которые более-менее, как сказать, культурным отдыхом занимаются, они все-таки этот отход не будут класть в эту большую кучу, а, наверное, вполне возможно, вывезут это в город. Но это малая часть населения так делает. Что касаемо туристического потока, я считаю, что пока рановато увеличивать туристический поток именно здесь, на территории Байкала, потому что инфраструктура пока слабовата и ее мало, по-хорошему. То есть здесь нужно работать информационно, как мы заметили, туристов информировать о нахождении на озере Байкала. Если мы говорим о диких туристах, то есть люди, которые приезжают, они должны понимать вообще, что, где они находятся. Также мы видели, что транспорт тоже стоит вблизи озера Байкал. Приходилось людям говорить о том, что нужно отводить от водоохранной зоны за 20 метров от воды, от Байкала. Многие, кстати, да, действительно садились за руль и отодвигали транспорт.
Да, ну вот связь у нас хромает. А, скажите, пожалуйста, когда вы говорите об инфраструктурных проблемах, что вы имеете в виду? Недостаток, не знаю, гостиниц, магазинов, вышек для сотовой связи?
Не хватает, на самом деле, зон отдыха. То есть, что я под этим подразумеваю? Это гостиничные комплексы, где могут размещаться туристы современные, где, допустим, есть и современное частичное сооружение, своевременный вывоз, желательно даже сортированный, экономия электроэнергии, то есть все вот в таком ключе. Потом, допустим, действительно зон сбора отходов побольше бы, чтобы люди видели яркие такие, не знаю, информационные щиты, рядом с ними большие урны, то есть люди знают, куда лезть, что везти, и эти урны, они просто так, из них ничего не вылетит. Это два. По поводу очистных сооружений, действительно, есть часть гостиничных комплексов, которые оборудованы септиками. И действительно, в Турке в 2019 году запустилось такое очистное сооружение по переработке жидких бытовых отходов. Это, и, кстати, и недавно, кстати, Максим еще такой же открылся. Это чуть другой уже регион, это Бургузинский, чуть выше нашего, где мы работаем. Я заметил, что действительно в ключе по работе в экологическом направлении государство работает, и видно, что и запускаются как раз очистные сооружения, и переработка. Ну, это все просто работать и работать комплексно, с населением подключать обязательно, с общественниками, с бизнесом, чтобы бизнес тоже включался. А это должно быть средство информации, очень хорошо информировать и размещать тоже такие рекламы, такие вот именно благотворительные. Также туроператоры должны информировать своих туристов о том, куда они едут, и какие там могут быть последствия, если, допустим, нарушать определенные там нормы. Наука должна тоже оставлять и рассказывать.
Ну, понятно, да, целый комплекс. Слушайте, вот вы когда про бизнес упомянули, очень здорово. Но сейчас такое вот это вот новое слово модное, глэмпинг, гламурный кемпинг, да? Что может быть проще и дешевле для организации вот такого рода туристического бизнеса, да, рядом с Байкалом? Ну что, никто там не может организовать, что ли? Или недостаток бизнесменов, которые... Или проблемы какие-то бюрократические по... Ну, там, не знаю, бумаги какие-то подписывать и так далее. В чем проблема-то? Очевидно же, что внешний туризм сокращается. Ну и просто летать там некуда. Кто-то еще там что-то... Кто-то боится, кто-то кому-то неудобно, а здесь, пожалуйста, да, все хотят, так сказать, посмотреть, но что проще организовать вот такой гламурный кемпинг?
На самом деле, глэмпинг присутствует на Байкале, но не везде, и чтобы его, на самом деле, организовать, нужно просчитать и экономическую составляющую, потому что регион, где вот Бурятия, допустим, да, Байкал, у нас здесь сезонность больше, буквально всего лишь месяц. То есть здесь именно летний сезон, это вот 15 июля по 15 августа. Температура потом падает, сильные ветра. Есть в горах, есть на Байкале, глэмпинг. Вот даже вот недавно к нам приезжали представители как раз Республики Бурятия, они там тоже собираются в Бургузине несколько глэмпингов таких серьезных строить. Как раз это вот действительно вполне возможно, вот этого-то не хватает, чтобы действительно люди приезжали, культурно, воспитанно отдыхали. Нет, дикий туризм не отменяется, потому что по-хорошему тоже должен быть правильно сделано. Но глэмпинг — это, на самом деле, одно из такой из ветвей привлечения туристов.
Я еще хотел... Да, я еще, знаете, хотел с вами поговорить. Вы же давно занимаетесь там этой темой. И наверняка в курсе каких-то историй интересных, но таких полумистических, что ли, знаете, о Байкале. Ну вот самое такое рядовое, там, что напрашивается, да, в словосочетании «место силы». Многие, действительно, кто там бывал, называют Байкал местом силы. Люди не просто там отдыхают, как это сказать...
Ну, в общем,
да, испытываются какие-то эмоциональные переживания, очень глубокие, находясь рядом с Байкалом. Вот расскажите об этом поподробнее. Что вы-то там чувствуете?
Ну, не зря, значит, я езжу все-таки на Байкал с 2011 года. Кстати, в этом году у нас юбилей, нам 10 лет в нашем проекте. То есть мы с 2016 года как организовали, а 2011 я уже как бы просто первый раз на Байкал съезжу. Заряжаюсь. И не только эмоционально, но и духовно Байкал на самом деле взращивает, знаете, какой-то стержень, потому что каждый год мы сталкиваемся с какими-то трудностями, сложностями, но мы их преодолеваем. И висит такой, знаете, как бы груз ответственности за ту работу, которую мы делаем, очень важную и необходимую, я надеюсь, и нужную, потому что если бы мы этого не делали, потому что с 2012 года, когда мы только приехали первый раз на Байкал, и начали проводить мероприятия. Здесь проснулась общественность, и очень много появилось организаций, которые и начали сажать деревья, и также убирать там отходы, и взять их на сбор мусора, общаться с населением. Мне только это радует, на самом деле, что наша работа, значит, действительно несет какую-то весточку людям, которые действительно хотят что-то изменить к лучшему, и еще при этом притянуть побольше людей. Байкал для меня все-таки вода, это, так сказать, информационный источник, то есть он поглощает информацию, специализуется. Все-таки это как бы такой кладец, наверное, какой-то информации. Все-таки 25 миллионов лет, если так и есть, то это, конечно же, потрясающе. Сколько он пережил и цивилизации, эпох. Так что здесь я чувствую себя как дома.
Да, о том, что вода – информационный источник, мы можем слышать по многим эфирам. Столько воды, да, и столько информации. Есть такая тема любопытная. Я где-то «Что, где, когда», по-моему, задавали вопрос. В общем, что очертания Байкала каким-то удивительным образом похожи на очертания Японии, вот этих вот островов. Что-то слышали об этом?
Да, слышал. На самом деле есть что-то схожесть, потому что такой же формочки. Но на самом деле, по-хорошему, Япония, я тоже видел такую карту, когда территория Японии спроектировали на часть Европы, и там я понял, что остров, где вот Япония находится, это на самом деле не такой уж и маленький остров. А Байкал у нас, да, это большое озеро, если так прикинуть, то это получается практически от Москвы до Питера, это как с севера точки Байкала до южной. Ну, или с юга до севера доехать. От Москвы до Питера. То есть, по-хорошему, около 8 часов.
Да, вот коллеги из РБК тоже опубликовали такой перечень удивительных фактов о Байкале и пишут, в частности, что Байкал — это не что иное, как зарождающийся океан. Дело в том, что средняя продолжительность жизни озер — это там 10-20 тысяч лет, что, естественно, в рамках там истории Земли это совсем немного. Но Байкал-то там десятки миллионов, 25 миллионов лет назад появился. И вот, собственно, не собирается стареть. И говорит, ну, там какие-то, в общем, не буду подробно там рассказывать, что какие-то там плиты под землей, что, в общем, через несколько миллионов лет Байкал может слиться с Охотским морем и стать частью океана.
Да, есть такая версия. Потому что, как вы сказали, правильно, тектоническая плита треснула 25 миллионов лет и начала вот увеличиваться, расширяться. И как раз появляются горы. И либо она, наоборот, как бы столкнулась. Потому что горы, по-хорошему, это тоже... У нас есть на севере Бургузинская долина, это гористые большие горы. А на юге Байкала как раз идет Саяны. То есть это вот будущее, то есть как бы начало города Алтайских гор. То есть и здесь во всех местах, где горы как раз есть, и, по крайней мере, очень много горячих источников. То есть здесь чувствуется вот эта вот живая природа, то есть она прям кипит. Вот, допустим, недалеко от Тункинской долины, это юг Байкала, такое место под названием Шумак. Там вообще 112 источников. Там, ну, то есть какое-то невероятное количество. Действительно, такое место силы, энергии. И вполне возможно, это будущий океан, но я не знаю, наше поколение точно это не застанет. Наверное, еще миллионы лет.
Да, кроме тех, кто собрался жить 10 миллионов лет. Вот те могут застать, да, все остальные нет. Еще то, что меня напугало, что Байкал – источник нефти. Под Байкалом есть нефть, об этом стало известно еще в 18 веке, но, значит, по оценкам специалистов не так много, но так или иначе, там 300-500 миллионов тонн черного золота, в смысле нефти, да, по разным оценкам. И это начинает напрягать, потому что это потенциальная прибыль для кого-то, да, а эта потенциальная прибыль может каким-то образом угрожать Байкалу.
Я надеюсь, никогда не будут добывать точно нефть на озере Байкал. Надеюсь, придумают другой какой-нибудь энергоноситель, источник, который там и водород сейчас уже внедряется потихонечку. Забавный такой случай. На Байкале живут такой эндемики, рачки, петушуры, которые питаются, кстати, этой нефтью, которая все-таки не, там выпускается, там же и газогидрат у нас есть. И ученые пытались этих рачков адаптировать в соленой воде для того, чтобы чистить как раз нефтеразливы. Uh-huh. То есть вот такая вот есть интересная вот лодка от научных сотрудников. Надеюсь, добывать ничего не будут. По-хорошему, когда миры плавали, они как раз изучали и газогидрат, это говорили то, что топливо 21 века. Но достать его очень сложно, потому что он находится под сильным давлением, и только когда его начинают поднимать, он начинает просто расщепляться на газ.
Еще одна тема – потепление Байкала. Вроде бы на 1 градус изменилась в положительную сторону температура озера, и это значительный скачок для, собственно, обитателей Байкала, особенно для тех, кто в большей степени предпочитает холод. За 1 градус насколько я понимаю, с 1945 года, вот произошло. Ну, в общем, насколько серьезно, насколько это проблематично для озера, и можем ли мы что-нибудь с этим поделать?
Это, получается, 70 лет назад повысилась температура на... Ну, то есть, я не считаю, что это какая-то прям большая такая угроза для озера Байкал, повышение на 1 градус. Может быть, что-то повлияет, какие-то изменения произойдут, но несущественно, потому что даже вот некоторые ученые говорят, даже в Иркутской области, как вот, если магический институт, говорят, что даже спирогира, то есть это фактор такой, как бы, временный, то есть из-за того, что там, допустим, сливы происходят жидких отходов с содержанием фосфата, это как просто одна из версий. Также вот потепление, как Алексей, вы сказали, тоже может, вполне возможно, потепление влияет на зарастание, появление каких-то новых водорослей, живых организмов.
Вот старожилы там что-то...
Может быть, жизнь Байкала непредсказуема?
Ну да, да, это правда. Я к тому, что старожилы там ничего не говорят. Вот видят ли они какие-то очевидные изменения, которые произошли там, ну, не знаю, за 30-40 лет, за время их жизни? Потому что я там смотрю периодически на Ютьюбе там всякие видео из Якутии и так далее. Вот там люди говорят, что охотники, так сказать, да, которые промысловики, они говорят, что есть очевидные изменения в флоре, фауне, что действительно, потепление они ощущают на себе. Что касается Байкала и этого региона?
То, что говорят, допустим, у нас сейчас еще не снят мораторий на лов рыбы. Угу. То есть у нас по-хорошему из-за теплоты часть рыбы ушла чуть ниже. То есть это может быть, кстати, как и теплота, так же, как и рыболовная сеть. То есть если как раз вот недавно ребята проводили проект очень крупный, они полностью собирали сети, разбросанные по береговой линии озера. То есть как раз из-за сетей происходит, то есть рыба попадает, стукнет, и как раз и вообще-то замусоривание происходит самой воды. Из-за этого еще и уровень. На уровень ушли рыбы, то есть это на нерест также. По поводу старожил, не знаю, ничего не говорят, что как бы здесь нужно прислушиваться к изучениям. То есть 70 лет – это, конечно, хороший возраст, именно, я имею в виду, по изучению как раз именно теплоты, как влияет. Но все равно это еще пока мало. Есть такой проект интересный, Байкал.1, и вот они как раз они изучают, вот вроде как даже 45-го года.
Да-да, это Байкал, именно они, да-да, мониторинговый проект, точка номер один, да, она появилась в 45-м году.
Да. Вот как раз этот проект, вот он до сих пор работает, до сих пор изучают. Я вот вчера, что даже вроде Яндекс даже подключился для искусственного интеллекта, чтобы как раз изучать и более лучшие цифры показывать, точные, ну или удобство как раз ребятам из магического искусства заносить туда информацию. То есть можно прям видеть, как происходит изменение даже с того же 45-го года, что произошло.
Важная такая, вот в нынешних условиях приобретает какие-то дополнительные коннотации, да, контекст, среду другую. Вот история ЮНЕСКО намерен включить озеро Байкал в список объектов под угрозой. Мы знаем, что Байкал — это природный объект всемирного наследия ЮНЕСКО. И вот сейчас, с 96-го года, да, природный объект всемирного наследия ЮНЕСКО, а сейчас вот может перейти в объекты под угрозой. Так сказать, вообще мировое сообщество, с вашей точки зрения, достаточно ли пристально следит за этим наследием Земли, нашей планеты всей? Ну и вот по поводу этого списка, что можете сказать?
По поводу Байкал тоже оказался в списке под угрозой, но это только, наоборот, нас должно мотивировать выйти из этого списка, если он там на самом деле есть. То есть, если мы там еще находимся. Хорошо, может быть, и политические игры, связанные как раз с внесением под угрозу озера, а потом начинаются какие-то манипуляции. А эко-сообщество, именно более разумные, которые анализируют, оно прислушивается, но и считает, что пока это преждевременное занесение в список исчезающего объекта. То есть, я считаю, что озеро находится вообще в этом. То есть озеро еще не настолько загублено или уничтожено, чтобы его туда вносить. Я вижу, здесь Байкал живет, цветет, растет. Уровень воды, кстати, повысится. Это я даже заметил по нашему берегу. То есть это уже зависит уже от Иркутской ГЭС, как они там просто производят. Вот. Зависимость, скорее всего, из-за того, что, может быть, там половодье, чтобы тоже не ушли некоторые деревни под воду. То есть здесь, кстати, вот это чувствуется. И в Улан-Удэ то, что уровень воды реки увеличился в Селенгии. То есть не считаю этот список разумным и к нему прислушиваться и переживать. Я считаю, что озеро, оно было, будет. А то, что у нас здесь начинаются развиваться туристические кластеры, это просто самое главное соблюдать вот это всякое, как раз соблюдение экологических норм. Вот это будет, когда мы выйдем тогда на первый уровень в мире по сервису и по экологическому направлению.
Ну да, очень хотел. Вот эта вот золотая середина действительно важна. С одной стороны, сохранить, с другой стороны, привлечь туристов, чтобы было больше денег, чтобы больше этих денег, которые будет получать регион и бизнес, вкладывалось, собственно, в защиту Байкала. Слушайте, а что вот касается денег? Сколько сейчас, ну, в среднем, там, можно ли сказать, сколько сейчас стоит поехать отдохнуть на Байкал? Не дикарями, да, не с палатками, ну а так поселиться в какой-нибудь там гостинице или дом там гостиничный.
Ну, если с семьей ехать, три человека, то это минимум 150 тысяч. Минимум. Это с перелетом, проживанием и каким-то туристическим маршрутом. Это на неделю. Неделя,
может быть, даже там чуть больше. Ну, это много. Ну, много.
Это очень много. Это недешевое удовольствие, там, съездить на Байкал.
Но очевидно, что это в том числе из-за отсутствия там, ну, там более широкого разнообразия конкуренции имеется в виду, да?
Это здесь зависит от сезонности. Зимой, это когда лед Байкала, самый большой идет туристический поток. Здесь не все дома, допустим, ну, то есть гостиничные комплексы могут быть оборудованы отоплением. И летом. То есть здесь как раз лето, оно вот, два месяца. И за два месяца население должно там как бы заниматься туризмом, заработать. То есть из-за этого и цены повышаются в этот период. То есть и бронирование, то есть здесь надо бронировать, успевать как раз гостиничные номера. А вот, допустим, мы предоставляем для наших участников, то есть у нас вот так вот дикие, то есть у нас при этом люди готовы, то есть тратят только на дорогу, дальше уже мы обеспечиваем и проживанием, и питанием, и досугом.
Много желающих?
А вот что у нас за контакт? В лагере живет 60 человек, а вот так ты, вот третий марафон прошел экологический в Горячинске, при поддержки, кстати, российских логистик-операторов. То есть это они организаторы, то есть это в рамках нашей программы «Экология». У нас приняло участие 450 добровольцев. Это местные. Иркутская область, республика Бурятия. То есть уже чувствуется, такого раньше я бы не видел, что смог бы такое количество брать. Сейчас желающих много. Действительно, люди начинают осознанно относиться к озеру.
Слушатели спрашивают, полминуты осталось. Нерпы как поживают? Переживает человек за нерп?
Нерп. Было исследование, то, что нерпы заболели, но вроде бы сейчас эта вся история утихла, и нерпы плавают. Вот они у нас обитают на Шпанских островах, как раз в Бургузинском заповеднике. И все, вроде, это все поголовье увеличилось, там около 120 тысяч питаются рыбы, живые. Будем следить за новостями, скорее всего, они, надеюсь, здоровы. Потому что так как Байкал тоже заболевает, и на нерпы это тоже сказывается. Здесь вот происходят какие-то изменения. Нерпы как эндемик, здесь все это чувствуется.
Да, круто. Байкал заболевает, выздоравливает, берет больничный, уходит в отпуск. Да. Спасибо большое. Очень интересно. Желаем успеха вашему проекту. Сохраните, пожалуйста, Байкал. Если не вы, то кто? Руководитель проекта «Сохраним Байкал» Максим Токарев с нами на прямой связи был. Максим, спасибо большое. Всего доброго. Мы продолжаем наш прямой эфир. Впереди новости. Не переключайтесь.